Мы продолжим. Это «Радио Спутник». Треть голосующих не намерена менять лошадь на переправе. За 4 недели до выборов имя следующего президента Франции, можно сказать, что известно. Ровно через месяц уже состоится первый тур главных выборов руководителя государства. Когда-то бурные кампании, когда открыто обсуждали проблемы страны, превратились сегодня в унылое отбывание номера нынешними кандидатами на высший пост. Почему так произошло, будем разбираться в эфире «Радио Спутник» с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
И, Елена, за кого сейчас намерены французы голосовать в первом туре? Есть уже какие-то подсчеты, какие-то, когда не экзит-пол, а социологические опросы? Кто больше всех нравится, если можно так выразиться, говоря о политических предпочтениях?
Да, социологические опросы есть, и они показывают невероятный рост симпатии по отношению к Макрону. Если неделю назад за него собирались голосовать примерно четверть избирателей, это 25%, то на этой неделе за него намерены голосовать. Во вторник были опубликованы последние опросы, в среду утром они, соответственно, появились в прессе. За него намерены голосовать свыше 33% избирателей. Ну, учитывая, что там есть, конечно, так сказать, там стат-ошибка в ту или в другую сторону, но все равно это очень много, невероятно много.
А есть этому какое-то, я не знаю, как правильно сказать, подтверждение, фундамент, доказательство, с чего вдруг так? Нравится, как Макрон ведет дела внутри страны, или политический внешний фактор тоже сыграл свою роль?
Колоссальную роль сыграл внешний фактор. Во Франции начали шутить, что это Макрон помог, то есть, вернее, Путин помог Макрону, извините, Путин помог Макрону выиграть выборы. Заговорили вновь о русском следе, знаменитом, да? Россия же, по мнению наших западных контрагентов, постоянно куда-то должна вмешиваться в демократические процессы и подсчеты голосов, уровень симпатии к тому или иному политику. Так вот, сегодня вполне открыто можно увидеть в публикации замечания, которые касаются того, что Путин, точнее, спецоперация в на Украине, которую сейчас ведет Россия, в определенной степени помогла Макрону набрать такое количество новых симпатизантов, тех, кто готов за него голосовать. Это связано, во-первых, с тем, что французы очень полагаются на государство в критических ситуациях, они очень любят государство, им страшно нравится, что государство их защищает, им помогает, они такие немножко, в общем, взрослые дети, довольно инфантильные, поэтому, когда возникла ситуация нового напряжения российско-украинских отношений, они, естественно, тут же склонились перед Макроном с просьбой их как-то защитить от того, так сказать, возможной российской агрессии. Я, между прочим, не шучу. Эта тема вполне, так сказать, там реально обсуждается в ток-шоу, в влиятельной прессе, в газетах, в публикациях. Эксперты говорят, что типа, значит, мы должны, ну, имеется в виду французы, что типа французы должны очень, так сказать, так сейчас организоваться вокруг лидера страны.
А если обратиться к заявлениям своего Макрона, вот что он говорит о России, о Путине, что способствует демонизации страны? Были, кстати, еще интересные некоторые заявления, я вот от себя напомню, может быть, как-то вскользь я по ним пробегусь, но тем не менее было заявление, что Франция своим компаниям не заставляет свои компании прекращать бизнес в России, мол, решайте сами. Или вот было заявление Макрона о том, что говорит, в дебатах я участвовать не буду, то есть почувствовал, видимо, какую-то уверенность в себе, как раз вот за последние пару недель.
Да, конечно. Ну, во-первых, бизнес крупный, который ходил к Макрону на прием 10 дней назад, и который получил от него указание, а в общем, поскольку там много компаний с участием государственного капитала, с протекцией государства, с патронатом государства, и им сказали, что лучше пока не торопиться уходить. Угу. Вот именно так было сформулировано пожелание-указание. Не торопиться уходить. А почему не торопиться уходить? Потому что если, например, если Тоталь, точнее, вынет свое российское участие, они же с Новатеком ведут чрезвычайно крупный проект в Арктике, так сказать, который связан с бурением, с добычей природного газа, с нефтью и так далее, то Тоталь не досчитается в своих бухгалтерских книгах больше 6 миллиардов евро ежегодно. Это большая сумма, и ее нужно где-то найти. Учитывая, что это акционерное общество, то акционеры не слишком будут довольны, когда будут такие дыры в бухгалтерских книгах. То же самое касается Ашана, который в России всем известен, и других крупных компаний. Настоящие
капиталы... Леруа Мерлен, я прям вспомнил. Проверяли на днях французская компания с французской штаб-квартирой и французским капиталом.
Конечно, конечно. И все эти компании, как правило, не частные семейные предприятия, а это большие акционерные общества, у которых есть котировки на бирже и обязательства перед акционерами, которые вложили в них свои деньги. Поэтому сейчас они поспешают медленно, если можно использовать это замечательное выражение в русском языке. Второй момент, который важен, Макрон ведет, очевидно, антирусскую кампанию, потому что еще в прошлый понедельник, ну, 3 дня назад, он заявил, что потрясен цинизмом российским, цинизмом политическим Кремля. Это было сделано за несколько часов до его предвыборного митинга первого, для того, чтобы понравиться избирателям. Нужно отметить, что приблизительно 86% французов, это опять-таки подсчеты социологов, к которым нужно относиться сравнительно осторожно. Так вот, 86% французов сейчас настроены против России. Только 14% считают, что Россия в своих действиях, если не уж совсем права на все 100%, то, по крайней мере, ее озабоченности следует выслушивать и к ним относиться с уважением и с вниманием. Вот такие цифры, которые показывают, как быстро во Франции под влиянием медиа и под влиянием агитпропа может измениться отношение к нашей стране.
Елена, а вот как-то вроде то ли обошли, то ли как-то это вскользь прошло. А лично про Путина что-то Макрон заявлял, потому что, ну вот тоже, не могу вот не упомянуть этот факт, просто сколько Макрон находится на президентском посту, столько говорят о том, что он очень во многом пытается, ну не то чтобы копировать Путина, не то чтобы подражать, ну какие-то элементы, ну уж очень это напоминают. Вот и, например, ну давайте будем объективны, отказ от дебатов. Кто отказывается от дебатов и про кого мы это громче всем слышали? Владимир Путин, который на дебаты с другими кандидатами не ходил. И тут бац, Макрон говорит, не пойду на дебаты, не хочу. Вот что он про Путина говорит? Есть какое-то это направление в его сейчасшней риторике или нет?
Я только что вот выше сказала, что он назвал Россию циником, но он,
Россию, так сказать, да.
Циничной страной, да, циничной страной, но эта пика была адресована лично Путину, лично Путину. Он таким образом сформулировал фразу, что ее можно было прочитать двояко, и что наша страна цинична, и что Путин циничен политически. Поэтому, но это опять-таки это заявление на публику, потому что естественно, что в разговоре двух лидеров крупных ядерных держав, значительных, имеющих вес на континенте, я имею в виду в Европе, Россия и Франция, такая лексика не используется, и такие выражения, разумеется, тоже не используются. Поэтому здесь нужно все-таки отделять то, что говорится на самом деле, глаза в глаза или, так сказать, там,
абсолютно точно,
уши, да, да, и то, что заявляется на публику, чтобы потрафить общественному мнению, потому что Макрон, естественно, не может забывать о том, что 86% французов, и это его избиратели, будущие, настоящие и так далее, очень неодобрительно сейчас относятся к действиям России.
Это очень важный момент, действительно, что говорится официально, а что говорится на встречах с избирателями. Вот там же он многие такие популистские штуки рассказывает. Ну, не обязательно популистские, но такие, которые вроде бы могут заставить кого-то подумать, что будет так, а на деле, на бумаге, по факту, будет, может быть, совершенно иначе. Елена, про внутреннюю повестку. Если что-нибудь расскажете, тоже, мне кажется, было бы здорово, потому что внешняя политика внешней политикой, но каждый француз живет тоже в каких-то своих реалиях, где есть определенные сложные моменты, которые Макрону, ну, с переменным успехом, скажем так, удается решать, если вообще удается.
Ему вообще ничего не удается,
вот,
к сожалению. Да, ему вообще ничего не удается, потому что нынешнее правительство и нынешняя власть существуют во Франции при помощи очень сильных, очень мощных, и тут нужно отдать должное, политических технологий. Страной не управляют, а ведут пиар-кампанию периодически, которая может касаться ковида, которая может касаться экономики, которая может касаться безопасности граждан. Но это заявление и эти действия, нужно понимать, что к реальности не имеют никакого отношения и никак на реальную жизнь не влияют. первая озабоченность французов, первая проблема, которая их волнует, это покупательная способность. То есть могут ли люди нормально жить, имея работу? Это очень важно, не живя на пособие, а именно имея работу, которая оплачивается и так далее. Выясняется, что с этим во Франции был швах до нынешнего энергетического кризиса, а в момент энергетического кризиса ситуация не может не обостриться. Люди, работающие в поле, я имею в виду в поле в широком смысле слова, не в смысле сельского хозяйства, люди, которые имеют дело с продажей продуктов, с изготовлением продуктов, с пищевой промышленностью и так далее, говорят о том, что рост цен, который уже был зафиксирован, продолжится, и он продолжится довольно ощутимо. И этот рост цен будет зафиксирован практически на все продукты питания. Если у французских фермеров не будет достаточного количества удобрений, а все к этому идет, то посевная может быть не такой хорошей, а урожай может быть слабеньким. Что означает, просто поскольку Франция живет в рыночной экономике, что означает рост цен на фрукты и овощи. Значит, поскольку коровы едят в том числе и пшеницу, как и мелкий скот, птицы и так далее, а Россия один из основных поставщиков пшеницы, а пшеница дорожает абсолютно запредельными темпами, то и тут может быть, и то есть не то, что может быть, а будет рост цен, то есть будет рост цен на мясо, молоко, птицу и так далее. А как Макрон собирается эту ситуацию решать, какие меры он собирается предлагать, не знает вообще никто за 4 недели до выборов. Известно только, что никаких специальных экономических срочных планов по поддержке избирателей приниматься не будет. Вот как во время ковида какие-то деньги выплачивались, как-то помогали, снижали частично налоги, отдаляли возможность выплаты кредитов, то как сегодня будет развиваться эта ситуация, не знает никто, потому что, собственно, в стране нет денег. А еще нужно запомнить, что, точнее, нужно знать, что Франция будет принимать беженцев, а это дополнительные расходы. Поэтому как Макрон намеревается решать эти серьезнейшие экономические проблемы, которые касаются французов напрямую, их жизни, их здоровья, благополучия и так далее, неизвестно. И не будем забывать, что по-прежнему присутствует угроза исламизма.
Это никуда не делось, да.
Да, угрозы терроризма и так далее. В общем, программы нет как таковой. Никто о ней не знает, и никто про нее не слышал, кроме того, что будет повышен, судя по всему, возраст выхода на пенсию довольно существенно. И чтобы понятно, да, чтобы...
Лен, я уж прошу прощения, у нас время совсем заканчивается. Я просто еще к вашим словам напомню, что у меня теперь один из любимых фактов. Бруно Ле Мэр, министр экономики Франции, у него литературное образование. Но это так, к слову. Журналист Елена Караева в эфире «Радио Спутник» о реалиях Франции прямо сейчас.